Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Новые правила присуждения главной британской музыкальной премии «Brit Award», предыдущим лауреатом которой была певица Дайдо, рассказывает Александр Бараховский.
Организаторы самой престижной британской музыкальной премии Brit Awards приняли решение о ее весьма существенной реорганизации. Отныне в Brit Awards не будет номинации «Лучшая британская группа танцевальной музыки». Ее решено заменить на номинацию «Лучшая британская концертная группа». Лучший танцевальный проект Великобритании выбирался с 1994 года, однако уже следующая, 25-я юбилейная церемония Brit Awards, которая состоится 9 февраля, пройдет без вручения наград в этой категории. Зато появится новая. В ней премию получит коллектив, который лучше всего чувствует сцену и аудиторию, то есть лучшая концертная группа. Напомним, что среди прочих награды Brit Awards в прошлом году получили Джастин Тимберлейк, White Stripes, Duran Duran, Darkness и певица Дайдо как лучшая британская исполнительница и за лучший британский сингл песню White Flag. I know you think that
I shouldn't still love you. I'll tell you that. Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 3 ноября 2004 года. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях европейских культур. Берлинская выставка картин из коллекции Георгия Костаки. Новая книга о Бен Ладене. Лучшие испанские портреты в музее Прадо. 200 лет со дня рождения русского итальянца графа Шувалова. Записки русского путешественника по Люксембургу и, разумеется, музыка. В зале «Мартин Гропиус Бау», в котором проходила выставка «Берлин-Москва», сегодня открылась экспозиция «Свет и цвет русского авангарда» из коллекции выдающегося собирателя Георгия Дионисовича Костаки, грека, родившегося в России, прожившего там большую часть жизни и вынужденного ее покинуть в 1977 году. Последние 13 лет Костаки провел в Греции, где 7 лет назад в Салониках был открыт музей современного искусства, основу которого и составила коллекция русского авангарда, которую Георгий Костаки собирал всю жизнь. О выставке, коллекции, ее собирателя из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер.
Из более чем 2000 работ, собранных когда-то Костаки, с ним в Грецию уехало более 1000. Остальные были подарены, это слово требует уточнения, Третьяковке. Экспозиция в Берлине, более 300 произведений, построена по колористическому принципу, и работы расположены по доминирующему в них цвету от черного до белого. Свет и цвет русского авангарда. 23 художника, среди которых Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Владимир Татлин, Павел Филонов, Эль Лисицкий, Любовь Попова, а также Владимир Маяковский и Алексей Крученых. 46 картин выставлены впервые. Среди них много работ Ивана Клюна и Густава Клуциса. За неделю до открытия выставки произошла сенсация. На оборотной стороне картона с работой Любови Поповой была обнаружена ее другая неизвестная работа, которая не попала в каталог выставки, но зато сделана доступной для посетителей. На вопрос одного из них, что бы это значило, картины с двух сторон, я не рискнул сказать о материальных трудностях, а намекнул, что, наверное, это тоже был один из авангардистских экспериментов. Да простится мне эта ересь. О том, как при Сталине и Брежневе стал возможным подвиг коллекционера Георгия Костаки, я беседую со специально приехавшей на открытие выставки в Берлин дочерью собирателя русского авангарда, госпожой Алики Костаки, которая родилась и до 37 лет прожила в Москве, где все друзья и знакомые знали ее как Лилю Костаки. Когда коллекция была уже собрана, она всегда была немаленькой. К 70-м годам она была очень большой. Когда здесь говорится о том, что ваш отец показывал ее разным людям, то где она хранилась? Как это вообще происходило? Какова была квартира? Что помещалось в ней, что помещалось где-то в другом месте?
Квартира, приблизительно расскажу вам, что такое. Это Вернадский, это 15-16-этажные дома, вот эти новые. Все началось с того, что он мне там купил квартиру. А к этому времени, пока она была готова, я развелась. Так что он туда тоже переехал. У меня была квартира 36 квадратных метров, включая кухню и прочее. У него была квартира побольше, трехкомнатная, ну что, ну 52. Значит, считайте все вместе, да? Меньше 100. Все. Как это все размещалось, я вам скажу. На Ленинском, например, одна Попова, которая здесь висит на фанере, висела на потолке. Когда я из университета выходила из автобуса, шла домой, я смотрела, у нас горит свет или нет, и точно видела на потолке Попову. Это на Ленинском. На Вернадского было немножко полегче с стенками. Во-первых, все было минимально. Значит, диваны были очень низкие. То есть все стены были для того, чтобы висели картины. Картины висели с потолка до пола. Все было завешено. Масло. Что касается, здесь же очень много работы на бумаге. Так что работы на бумаге хранились такой, как он называл, загашничек такой был. Это была бывшая кухня, где были сделаны стеллажи, такие полочки. Там хранились все работы на бумаге. Оттуда были и Кандинские, кстати, украдены. Несколько работ очень хороших Кандинского. Были украдены и Клюн, и большое количество Некритина. Так до сих пор это остается загадкой. Огромный Ленин, это работа сейчас у Третьяковки, огромный Ленин, работа «Восстание» называется «Редько», висела у меня в спальне. Представляете, я засыпала, просыпалась с красным, такой чудовищно, ну, я не знаю, сколько. Ну, то есть это вся стена была, которая была напротив моей кровати, я с ним засыпала и просыпалась, потому что он не очень хотел ее всем показывать. У меня висели, конечно, на каждой стенке у меня в квартире висели картины, у него. То есть все, каждый сантиметр был завешен. Что-то стояло где-то там в углах.
В середине 70-х над семьей Костаки сгустились тучи. В квартире произошел странный пожар, в котором погибла часть коллекции. Потом квартиру обокрали, вспоминает Лиля Костаки.
Был пожар, потом была бульдозерная выставка, где он выступил, там сказал, что вы как фашисты. В общем, начались все наши беды. Ну и, может быть, к лучшему, потому что это нас заставило как-то подумать и уехать.
Вопрос о выезде встал очень остро, но уехать казалось делом практически невозможным. И все-таки...
Вы знаете, нам кто-то один раз сказал, что подписал решение не Андропов, а Суслов. То, что к Андропову обращались, это точно. Потому что, когда мы уже совсем стали тонуть, и у нас не было вообще никакой надежды на то, что что-то разрешится, я папу попросила, пойди поговори с Семеновым. Семенов был тогда при ООН. И он был коллекционер, и его папа хорошо знал, он очень уважал отца. У них даже были какие-то общие интересы, хотя у Семенова был такой более, как бы сказать, скромный авангард, не такой сумасшедший, как у папы. Я говорю, ну, поговорим, а при чем тут Семенов? Я говорю, я не знаю, при чем тут Семенов. Ну, нас просто задушат. И Семенов нам очень помог. Очень помог. Он ему сказал, вы в руках КГБшной мафии, и вы так пропадете. Я поговорю, как звали Андропова? Юрий Владимирович. Мы с ним выросли вместе. Он очень приличный человек. Я вам просто передаю то, что мне ночью, когда мы вот так с мамой сидели у окна, ждали на 15-м этаже, когда папа вернется. Он очень приличный человек. Я о вас буду говорить в самых высоких тонах. И ничего не обещаю, но я попробую вам помочь. И он нам очень помог. Это почти как сказка, понимаете? Это почти произошла сказка. История как сказка, но Семенов нам... То есть он не помог, он нас просто спас.
Георгий Костаки, оставаясь всю жизнь гражданином Греции, более 30 лет прослужил администратором канадского посольства. Вспоминает Лиля Костаки.
Он был администратором канадского посольства. Это никакого отношения к коллекции не имеет. Единственное, что, конечно, это для него, безусловно, была какая-то крыша. В конце концов, только он и его брат, который работал англичан, и у обоих были греческие паспорта, не были в тюрьме. Моя бабушка была в тюрьме, ее сестра была в тюрьме 3 года. Мой дядька был в Котласе в лагерях, его младший брат. Только они вдвоем как-то сумели это избежать. Его, конечно, спасала эта ситуация, что он работал с канадцами. Сначала он у греков работал. Он начал работать в 18-19 лет шофером у греков. Он вообще не получил никакого образования, между прочим, высшего. Он родился в 12-17 революции, греческая семья. Другие братья как-то немножко выучились. Он женился в 19 лет и пошло. Но знал безумно много. Self-made man, что называется, да, абсолютно. Умница, с потрясающим глазом, с изумительным вкусом человек, понимаете, он очень многое знал, он очень хорошо знал старую мебель, он прекрасно знал ковры, он знал очень много. А потом вот он просто влюбился в авангард и до конца своих дней этим занимался.
Что такое коллекционер? Члены его семьи знают, как никто другой. В жертву страсти может быть принесено все, что угодно, например, шуба дочери. Рассказывает Лиля Костаки.
Мама мне только из Лондона привезла андатру, первую в моей жизни. Он с меня ее снял и абсолютно добровольно, потому что я знала, какой он сумасшедший. И никогда больше этой шубы у меня не было. Но я и не люблю, кстати, все эти меховые дела. Очень много занимал, в долги залезал. Маме купил какую-то недорогую машинку, забрал чуть ли не на третий день. Сумасшедший, как игрок. Правда, сумасшедший. Но мы от этого не страдали, потому что были коллекции. Он нам, например, рассказывал, какой-то был российский, вот помню эту фамилию. Когда он пришел в дом, умер коллекционер, то жена там сначала вроде бы деликатничала, все, а когда он уже стал уходить, она расплакалась, ему кричит: «Все, забирайте, он нас измучил, он нас...» Понимаете, вот что коллекционеры делают. Семьи просто страдают, голодают, потому что они как игроки, правда, это игрок. Вот. Но у него как-то это было все очень артистично, очень симпатично, мы все, в общем, в этом принимали участие.
Как жилось Георгию Костаки на исторической родине?
Конечно, он страшно скучал. Он страшно скучал по России. Он был грек, понимаете, по всему. По характеру, жутко маму вечно ревновал. Ну, грек. Но грек, выросший в русской культуре, понимаете, всю свою душу отдав вообще, это очень любил русских, друзья все русские, очень скучал, поехать не мог, и я его и просто не пускала, я говорю: вот помни, что ты помнишь, помни все хорошее, то, что обидит тебя, ну, опять что-то не то сделает. Потому что когда он передал коллекцию, и они сделали выставку в Новой Третьяковке, и был съезд всех музейщиков мира, и его не пригласили. Вы понимаете, что это было? Все ходили, говорили: а где Костаки? А Костаки не позвали, советские люди, понимаете? Я говорю: не езди больше туда, думай о России как о чем-то хорошем. Все-таки в 86-м году они пригласили, он поехал. Вот, конечно, он был очень доволен, уже был больной, конечно, уже второй рак у него был, но он очень в восторге был большом, его хорошо приняли, слава Богу. Конечно, очень скучал в Греции, ему было слишком много лет, чтобы менять страну.
О выставке коллекции Георгия Костаки Юрий Векслер. Издательство «Альбен Мишель» выпустило в свет новую книгу о Бен Ладене. Автора журналистского расследования представит наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий.
Американский журнализм целиком вышел из первой поправки к Конституции США. Соединенные Штаты – единственная в мире страна, провозглашающая свободу слова главным законом страны. Иногда мне кажется, что эта короткая поправка стоит 30 пунктов Декларации прав человека. Но это личная точка зрения и не любовь к запятым, так как в первой французской декларации есть одна запятая, после которой следует фраза: «если это не противоречит интересам государства». Свобода же слова гарантируется без оговорок. Я познакомился с Джонатаном Рэндаллом лет 15 назад, но мы видимся раз в 2 года. Джонатан – корреспондент-ветеран Washington Post, и он передвигается по планете быстрее, чем я по Латинскому кварталу. Рэндалл – специалист по Ближнему Востоку и странам Персидского залива и Азии. Он женат на француженке и поэтому живет между Америкой, Францией и своими бесконечными командировками. Если бы мне предложили нарисовать его портрет, я начал бы с чемодана. За 2 года до 11 сентября, до атаки на Америку, Джонатан взял след террориста, организовавшего взрыв американских посольств в Танзании и Кении. Террориста звали Бен Ладен. 5 лет ушло у Джонатана Рэндалла на расследование. И вот только что он выпустил одновременно во Франции в издательстве «Альба Мишель» и в США в Кнофе 400-страничную книгу под лаконичным названием «Осама». Знали ли в США до 11 сентября об угрозе, которую из себя представлял Бен Ладен, Джонатан Рэндалл?
Мой ответ – и да, и нет. Американцы в широком смысле нет, не знали, но спецслужбы, конечно. Директор ЦРУ говорил, что Бен Ладен – приоритет номер один, что это война. Война против исламистов и Бен Ладена.
Джонатан Рэндалл в течение нескольких лет путешествовал по странам Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива и Азии, разыскивая близких и знакомых Бена Ладена. Выйти напрямую на самого Осаму было почти нереально, хотя у Рэндалла и были нужные рекомендательные письма. Он подробно описывает параноидальную подозрительность главы Аль-Каиды и унизительные обыски, которым он подвергал допущенных к нему журналистов. Но Джонатану удалось найти друга детства, Осамы, и шаг за шагом картина взросления, становления и первых шагов Бен Ладена стала прорисовываться. Рассматривая роль секретных служб и Белого дома в противостоянии терроризму и охоте на Бена Ладена, Рэндалл, однако, подчеркивает контекст, призывая не забывать о том, с какими сложностями столкнулись ФБР и ЦРУ, какую эпоху мы покинули.
Не стоит забывать, что все же в течение 50 лет американцы противостояли в холодной войне Советскому Союзу. В 89 году Берлинская стена рухнула, и вскоре Советский Союз исчез, распался. Американцы сказали «уф», потому что они, хоть и с трудом, но все же победили. Однако все институты государства так и остались сориентированными, заблокированными советской угрозой. Это немножко глупо, но когда ты знаешь, как устроены Штаты, подобную ситуацию можно понять.
Увы, лишь потрясение, шоковая волна 11 сентября смогла ускорить реформы в службах безопасности. Джонатан Рэндалл продолжает.
Огромное количество специалистов оставило службу в ЦРУ и ФБР на исходе холодной войны. Они говорили: «Мы победили, я выполнил свой долг, теперь я могу заняться чем-нибудь иным». И никто не задумался над тем, чтобы набрать молодежь, которая знала бы языки – арабский, фарси или пуштунские диалекты. Потому что исламская угроза казалась чем-то безумным. Я помню случай, который звучит анекдотично. Ответственный в службах за бывшие республики Средней Азии, каждое собрание начинал словами: «У нас не было агентов в этих республиках вчера, у нас нет их сегодня и не будет завтра». Специалисты, конечно же, знали, что это гигантский пробел, но все эти тяжелые механизмы разведки, созданные во времена Холодной войны, было очень трудно перенацелить. На это ушло немало времени.
В ту эпоху конца Холодной войны Бен Ладен, как пишет Джонатан Рэндалл, вовсе не был озабочен борьбой с США. Его скорее интересовали такие страны, как просоветский Южный Йемен, его отец был йеменитом по рождению, или Сирия, родина его матери. Но в какой момент глубоко верующий салафист превратился в Джеймс-Бондовского Голдфингера Персидского залива, точно сказать невозможно. В юности Осама был всего-навсего знатоком Корана. Джонатан Рэндалл.
Он всегда был чрезвычайно религиозен, даже в самой ранней юности. Его знакомые удивлялись, поясняя: «Хорошо быть мусульманином, хорошо суннитом, еще лучше ваххабитом, но этот подросток малость перебарщивает». Я как-то встретился с человеком, который был другом юношеских лет Осамы. Он рассказал, что тот гонял их по Корану, спрашивая, что произошло после того, как пророк сделал то или это. Или же Осама просил их процитировать как какой-нибудь стих, аят, в то время как друзья его были куда менее религиозны. Однако в ту эпоху Осама был все же симпатичнее, чем позже. Он приглашал всех, даже тех, кто не мог ответить на его каверзные вопросы, есть сладости, которые он покупал, будучи, конечно, самым богатым из мальчиков. Но в какой-то момент он вступил на более радикальный путь действий. Трудно сказать. Можно, конечно, задуматься над какими-то событиями или путешествиями, подтолкнувшими его, но точного момента перехода или, как говорил Стендаль, кристаллизации нет.
Сундук Пандоры для всего мира, но в первую очередь для региона Персидского залива и Азии, открыли советские войска, вторгнувшиеся в Афганистан. Осама, занимавшийся сбором и распределением средств для джихадистов в Пакистане, после поражения СССР решил, что если джихад против Москвы оказался успешным, он будет успешным же и против Америки. Пожалуй, самая интересная глава в книге американского журналиста, живущего в Париже, Джонатана Рэндалла «Осама» — это глава, описывающая суданский период жизни Бен Ладена, когда, лишенный гражданства Саудовской Аравии, он поселился в Хартуме. Автор наглядно показывает, что в этот момент власти страны, желавшие улучшить отношения с Вашингтоном, пробовали передать ЦРУ досье Бен Ладена, в котором уже был точно и детально обрисован облик террориста и его планы. Но Вашингтон и Лэнгли от Хартума отмахнулись. Было это в 99 году. До 11 сентября оставалось 2 года.
Книгу Джонатана Рэндалла представил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Правила присуждения главной британской музыкальной премии Brit Award, предыдущим лауреатом которой была певица Дайдо, рассказывает Александр Бараховский.
Организаторы самой престижной британской музыкальной премии Brit Awards приняли решение о ее весьма существенной реорганизации. Отныне в Brit Awards не будет номинации «Лучшая британская группа танцевальной музыки». Ее решено заменить на номинацию «Лучшая британская концертная группа». Лучший танцевальный проект Великобритании выбирался с 1994 года, однако уже следующая, 25-я юбилейная церемония Brit Awards, которая состоится 9 февраля, пройдет без вручения наград в этой категории. Зато появится новая. В ней премию получит коллектив, который лучше всего чувствует сцену и аудиторию, то есть лучшая концертная группа. Напомним, что среди прочих награды Brit Awards в прошлом году получили Justin Timberlake, White Stripes, Duran Duran, Darkness и певица Дайдо как лучшая британская исполнительница и за лучший британский сингл песню White Flag. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well I'd still have felt it. Where's the sense in that? I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with it.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
На зданиях ратуш люксембургских городов помещен национальный девиз «Мы хотим оставаться такими, какие мы есть». Уникальный пример коллективного пассиизма, консерватизма, ставшего национальной страстью. И все это на фоне международного характера местной экономики, космополитизма культуры и участия герцогства во всех мыслимых политических союзах, пактах, соглашениях и сообществах. Жители Люксембурга сохранили доставшуюся им от предков тягу к земле, виноградарству и фермерству. И в то же время Люксембург занимает первое место в мире по выплавке стали на душу населения. Это одна из самых промышленно развитых стран Европы и один из шести основателей в 1957 году Европейского сообщества, предтечи Европейского союза. Люксембург – конституционная монархия. Глава государства – его королевское высочество, великий герцог люксембургский Анри. Он же носит титулы герцога Насаутского и графа Бурбон-Пармы. Государственные языки страны – немецкий и французский, а с 1984 года еще и люксембургский, древний немецкий диалект жителей Арден и долины Мозеля. Впервые я побывала в Люксембурге 12 лет назад. В то время чрезвычайным и полномочным послом был один из популярнейших писателей Советского Союза Чингис Айтматов, автор «Белого прохода», «Буранного полустанка» и «Плахи». Его-то я и попросила поделиться своими впечатлениями о Люксембурге и его жителях. «Мне нравится здешний народ», — признался Айтматов. «Главное его достоинство я бы определил как глубокое чувство чести». На слово «люксембуржца» можно без колебаний положиться. Здесь меня никто не подвел и не обманул. И эта национальная черта создает определенный нравственный климат, заметил он. Айтматов тогда процитировал Макса Вебера, который писал о протестантской этике, создавшей капитализм, добавив, что эту трудовую этику он постоянно наблюдает там в действии. «И страна эта, и ее люди мне глубоко симпатичны», – подытожил свои впечатления Чингис Айтматов.
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 3 ноября 2004 года. волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде, в музее Эль Прадо, открылась выставка «Испанский портрет от Эль Греко до Пикассо», рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Нынешняя выставка, по оценке многих специалистов, стала самым значительным событием культурной жизни столицы Испании в этом году. Ее открыл наследник престола, принц Астурийский, а на следующий день выставку посетили премьер-министр страны Родригес Сапатеро и все члены правящего кабинета. Известно, что испанская школа живописи славится именно своими портретами. Однако, как это ни парадоксально, подобная выставка в Эль Прадо устраивается впервые. На ней представлено 87 картин 30 художников, в том числе таких всемирно известных, как Эль Греко, Веласкес, Гойя и Пикассо. Здесь же работы Риберы, Сурбарана, Мурильо, Санчеса Куэльо и других живописцев. Рассказывает научный сотрудник музея, искусствовед Эва Фернандес. Речь идет о ретроспективной экспозиции, ведь здесь можно увидеть эволюцию испанского портрета на протяжении последних 5 веков. Портрет как жанр впервые появился в нашей стране еще в 15 веке. Выставка представляет особый интерес для всякого, кто увлекается историей искусства. Это также своеобразное зеркало испанского общества в его развитии. Половина представленных на выставке шедевров принадлежит Эль Прадо, половина из других коллекций. Так Соединенные Штаты одолжили музею портрет герцогини Альбы работы Гойи. Эта картина из собрания Испанского общества Америки выставляется в Мадриде впервые. Ее принято называть «герцогиня в черном», в отличие от другого портрета «герцогиня в белом». Последний принадлежит семейной коллекции Альба, самой известной аристократической фамилии Испании. На выставке представлены оба творения гениального Гойи. Впервые в Эль Прадо демонстрируется и портрет инфанты Маргариты работы Веласкеса, также привезенный из Соединенных Штатов. Другие картины доставлены из Великобритании, Германии, Австрии, Италии и Франции. В отдельном зале представлены парадные портреты членов королевской семьи, придворных, выполненные Веласкесом. Это принц Бальтасар Карлос на охоте, конный портрет Филиппа IV и, конечно, портрет знаменитого придворного графа-герцога Оливареса. Рядом устроители выставки поместили совсем не похожие по своему стилю портреты коронованных особ работы Гойи, творившего полтора века спустя. Это Карлос III на охоте, конный портрет Карлоса IV и так далее. Такое размещение картин было сделано умышленно. Директор выставки Хавьер Портус говорит, что его идея – заставить испанского посетителя сравнить и поразмыслить над творчеством своих великих соотечественников. Кстати, особое внимание посетителей привлекают две знаменитые картины, которые на выставке оказались рядом – «Менины Веласкеса» и «Семья Карлоса IV» работы Гойи, рассказывает Эва Фернандес.
Я лично являюсь большой поклонницей Менин. Эту картину можно всегда увидеть в Эль Прадо, но сейчас она поменяла свой зал, в котором, надо признать, не очень смотрелась. Менины – одно из самых гармоничных произведений мировой живописи, прекрасный пример владения светотенью и композицией. Что касается картины Гойи, то это подлинное чудо художественного мастерства и пример беспощадного анализа психологии изображенных персонажей. Этими произведениями можно любоваться часами. Добавим, что Менины – произведение весьма своеобразное для художественной традиции 17-го столетия. В центре полотна – кукольная фигурка белокурой девочки, инфанты Маргариты. К ней склонились две Менины – придворные дамы. На переднем плане изображены королевские карлики с собакой, чуть дальше – сам Веласкес с кистью и красками в руках. Ну а королевская чета, король Филиппа IV и его супруга Изабелла Французская, отражаются в зеркале на заднем плане. Они вроде бы позируют художнику. Любопытно, что Веласкес никогда не писал короля с королевой вместе, так что сюжет картины вымышленный. Другой великий испанский художник Эль Греко представлен на выставке картиной «Кавалер с рукой на груди» и несколькими работами на библейские темы. Но подлинной революцией стала демонстрация в Эль-Прадо работ Пикассо и других живописцев 20-го столетия. Дело в том, что до сих пор в главный музей Испании не допускались работы современных мастеров. Для них в Мадриде создан специальный музей имени королевы Софии. Одновременно в течение многих лет среди искусствоведов велась полемика о целесообразности подобного разделения. Пикассо представлен на выставке несколькими работами, в том числе портретом писательницы Гертруды Штейн и «Женщиной в голубом». Кстати, Пикассо в 1936 году был назначен директором Эль-Прадо, но так никогда и не смог приступить к своим обязанностям. Помешала гражданская война и франкистская диктатура. Что объединяет все эти столь разные работы? По словам Габриэля Финальди, заместителя директора Эль-Прадо, отличительной чертой испанского портрета на протяжении пяти веков является его гуманизм. Это качество и стремились подчеркнуть устроители выставки. Кстати, почему именно портретная живопись получила в Испании наибольшее развитие? Ответ на этот вопрос довольно прозаичен, говорит искусствовед Эва Фернандес. Живопись до недавнего времени могла существовать лишь за счет испанских богачей. Но они в основном стремились увековечить собственную личность, украсить портретами свое жилище. А посему художники оттачивали мастерство именно на портретах королей, придворных и высшего духовенства. И еще об одном портрете из коллекции Эль-Прадо. У него неизменно останавливаются посетители. Уж больно колоритна фигура, изображенная на полотне художника 17-го столетия Хуана Карренью. Уж больно отличается она от всех других персонажей, чьи портреты представлены в залах. Ну а россияне тут же узнают на картине своего. По окладистой русой бороде, по шапке, по отороченному мехом вишневому кафтану, расшитому золотом. И действительно, речь идет о российском после в Испании князе Петре Ивановиче Потемкине. Князь, воевода и дипломат был послан царем Алексеем Михайловичем информировать испанского монарха об окончании войны с Польшей, а заодно установить с Испанией торговые отношения. Потемкин понравился и королю, и придворным. Он добился беспошлинной торговли с испанцами, поездил по стране и составил путевые заметки, кстати, первые воспоминания россиянина об Испании. По просьбе короля Петр Иванович позировал Карренью, который в те времена был придворным художником. Так что сегодня, благодаря своему портрету, российский дипломат больше известен в Испании, чем у себя на родине.
Из Мадрида рассказывал Виктор Черецкий. Исполнилось 200 лет со дня рождения русского итальянца Августина Марии Шувалова. Об этой фигуре мы беседуем с нашим итальянским корреспондентом Михаилом Талалаем. Михаил, за что мы будем чествовать Августина Марию Шувалова? И почему этого русского человека так странно звали?
Мне как историку очень приятно, что радиостанция «Свобода» решила почтить память этого оригинальнейшего человека, выходца из знаменитого рода графов Шуваловых, вполне уважаемого в Италии и напрочь забытого у него на родине, в России. Помимо его знатной фамилии, что само по себе интересно, Августин Мария Шувалов – это талантливый литератор, поэт, переводчик, общественный и религиозный деятель.
Почему же такой человек забыт?
В середине XIX века граф Шувалов перешел из православия в католичество. В его время такой шаг карался юридически. Подобные, говоря по позднейшей терминологии, отщепенцы или ренегаты, лишались имущественных и многих иных прав. Другие русские католики XIX века удостоились, впрочем, пристального интереса потомков и историков. Назову, например, княгиню Зинаиду Волконскую, отцов иезуитов Мартынова и Гагарина, а в XX веке поэта Вячеслава Иванова. Августин Мария Шувалов остался в тени.
Какую жизнь он прожил?
Он родился с первоначальным именем Григорий ровно 200 лет тому назад, в Петербурге, 25 октября 1804 года. А если пересчитать по новому стилю, то 7 ноября, как бы в день будущего Октябрьского переворота. Кажется, что у него на роду было написано стать католиком. Как писал один итальянский памфлетист, анонимный, Шувалов относился к той породе гибких русских людей, что в литературном обществе были поэтами, в революционном – карбонариями, а в католическом – монахами. «Не чудо, что он обратился в католичество», – пишет язвительный автор. «Воистину было бы чудом, если бы он не обратился». Однако были и серьезные причины. Во-первых, сказались годы, проведенные в Петербургском иезуитском колледже, и пиетет перед своими преподавателями и иезуитами. Во-вторых, влияние семейного окружения. Его бабка графиня Екатерина Шувалова, тетя княгиня Дидрихштейн, мать София, урожденная княжна Щербатова, сестра Анастасия, а также воспитатель его детей, уже упомянутый Иван Мартынов, все они еще ранее перешли в католичество. Затем западная культура Шувалова, писавшего преимущественно на французском, немного на итальянском и совсем незнакомого с собственными традициями. Вот одно свидетельство. Уже католическим священником он встретил за границей одну соотечественницу, ставшую упрекать его за отступничество. «Я моей религии не знал совершенно», — оправдывался патер. «Меня раз в год причащали, вот и все». Ну и, конечно, добавим его свободолюбие, либерализм и соответствующая антипатия к Николаевскому правлению и к Российскому Синоду. Очень вкратце о его жизненном пути. Юный граф Григорий, как и положено его касте, служит в армии, затем женится, выходит в отставку и уезжает в Европу, в полюбившуюся ему Италию. Он прежде учился уже в Пизе. За рубежом он начинает литературную деятельность, сочиняя сонеты и другие стихотворные формы в духе своего кумира Шиллера. Граф воспевает на французском итальянские пейзажи, города, произведения искусства. Именно в Италии, по собственному признанию, он ощутил в себе настоящий поэтический дар. В Риме в архиве ордена Барнабитов, или, как их иначе называют по-русски, Варнавитов, куда поступил Шувалов, мне удалось обнаружить его неопубликованные стихи. И сейчас я готовлю издание его французских поэм, весьма неплохих, по мнению знатоков.
От сонетов до монашества путь не самый очевидный.
Глубокий религиозный кризис у начинающего поэта вызвала семейная драма. В Италии скончался один из его сыновей. Там же умирает его молодая жена София, урожденная графиня Салтыкова. Позднее в своих мемуарах Шувалов подробно описал эти трагические дни. Выполняя последнюю просьбу жены, он ходил по венецианским церквам и пытался молиться, но у него ничего не выходило. Раздавленный горем, молодой вдовец стал читать книги, которые прежде не брал в руки. Евангелие, творение святых отцов, исповедь блаженного Августина, петербургские вечера Жозефа де Местра. Постепенно, как бы из небытия, в его душе зародилась и окрепла вера. Он вновь стал христианином, но католиком. Путь в Россию был отрезан, и граф погрузился в политические дела своей второй родины, Италии. Это был период великих, не сбывшихся в тот момент, надежд на объединение страны. Шувалов знакомится со многими деятелями-патриотами и даже пишет, опять-таки на французском, обращенный к итальянской нации манифест с призывами сбросить австрийское иго. За эту деятельность его очень тепло вспоминают в современной Италии. Затем Шувалов сближается с орденом Барнабитов, в ту эпоху одним из наиболее социально активных и либеральных братств. И в 1856 году в Милане он принимает монашество и два новых имени – Мария в честь Богородицы и Августин в честь почитаемого им блаженного автора исповеди. А через год его облекают в священнический сан. Вот таким образом еще один российский аристократ стал латинским патером.
Вы упомянули о его мемуарах.
Изданная посмертно автобиография Шувалова «Мое обращение и мое призвание», выразительная на прекрасном французском, посвящена обретению веры. Существует помимо французского итальянское, немецкое и английское издание. Русского нет. Первые три главы автор первоначально не предназначал для печати. Написанные сразу после обращения, они являются неким духовным дневником. Однако, вне сомнения, мемуариста мучил его уход из родного православия в католицизм, и он прямо и косвенно старался это оправдать. «Есть один Господь Бог, должна быть одна церковь», — повторял он неоднократно, приводя и другие аргументы, например, закабаление русской церкви со стороны монархической власти. Итоговый труд жизни он посвятил своим дорогим соотечественникам, поясняя, что пишет книгу, ибо из глубины сознания мощный голос призывает разъяснить моим братьям мотивы, приведшие меня к добровольному изгнанию. Умирая уже в Париже, отец Августин Мария Шувалов завещал молиться за Россию. Недавно отцы Барнабиты решили перенести в Италию прах своего собрата, и несколько лет назад, в 98 году, жители Болоньи стали свидетелями необычной церемонии. Прибывший из Франции саркофаг графа Шувалова был торжественно помещен в одну из самых пышных городских церквей, в Барнабитскую базилику Сан-Паоло-Маджоре. Устроители церемонии, отцы Барнабиты, предварительно переоборудовали под усыпальницу одно из прежде пустовавших помещений храма, придав ему название «Икуменическая капелла». Новое место упокоения Шувалова украсили иконами в русском стиле, а крышку саркофага в память о родине графа изваяли из петербургского, как сказали в Болоньи, гранита, то есть из гранита, добытого на Карельском перешейке. При освящении новой усыпальницы болонский архиепископ Джакомо Биффи вкратце разъяснил причину такого почитания. «Августин Мария Шувалов оставил нам пример подвижнической жизни. Это была великая душа, с необыкновенным послушанием, позволявшая Святому Духу вести себя по тропам, прихотливым и трудным. Из России, родной земли, которой Августин Мария всегда был глубоко привязан, провидение привело его в Италию, а затем к концу жизни в Париж, где он и скончался в последний свой миг, молясь о родине. Вот так итальянцы отзываются об этом необычном русском самоизгнаннике.
О католике графе Шувалове я беседовал с историком-специалистом по русской Италии Михаилом Талалой. Русского путешественника. Сегодня Великое герцогство Люксембург, откуда вернулась Наталья Голицына.
На зданиях ратуш люксембургских городов помещен национальный девиз «Мы хотим оставаться такими, какие мы есть». Уникальный пример коллективного пассиизма, консерватизма, ставшего национальной страстью. И все это на фоне международного характера местной экономики, космополитизма культуры и участия герцогства во всех мыслимых политических союзах, пактах, соглашениях и сообществах. Жители Люксембурга сохранили доставшуюся им от предков тягу к земле, виноградарству и фермерству. И в то же время Люксембург занимает первое место в мире по выплавке стали на душу населения. Это одна из самых промышленно развитых стран Европы и один из шести основателей в 1957 году Европейского сообщества, предтечи Европейского союза. Люксембург – конституционная монархия. Глава государства – его королевское высочество, великий герцог люксембургский Анри. Он же носит титулы герцога Насаутского и графа Бурбон-Пармы. Государственные языки страны – немецкий и французский, а с 1984 года еще и люксембургский, древний немецкий диалект жителей Арден и долины Мозеля. Впервые я побывала в Люксембурге 12 лет назад. В то время чрезвычайным и полномочным послом был один из популярнейших писателей Советского Союза Чингис Айтматов, автор «Белого прохода», «Буранного полустанка» и «Плахи». Его-то я и попросила поделиться своими впечатлениями о Люксембурге и его жителях. «Мне нравится здешний народ», — признался Айтматов. «Главное его достоинство я бы определил как глубокое чувство чести». На слово «люксембуржца» можно без колебаний положиться. Здесь меня никто не подвел и не обманул. И эта национальная черта создает определенный нравственный климат, заметил он. Айтматов тогда процитировал Макса Вебера, который писал о протестантской этике, создавшей капитализм, добавив, что эту трудовую этику он постоянно наблюдает там в действии. «И страна эта, и ее люди мне глубоко симпатичны», – подытожил свои впечатления Чингис Айтматов. Люксембургская цивилизация восходит к X столетию, когда граф Мозельский Зигфрид возвел крепость Люксембург. За ее обладание боролись в свое время бургундцы, испанцы, французы и австрийцы. В Люксембурге всегда ощущалось взаимное влияние германской, французской и итальянской культур. Иностранные общины, а здесь проживает около 30 национальностей, стремятся сохранить свою культуру. Для многих из них немецкий и французский – родные языки. Но и для люксембуржцев эти языки не иностранные, они говорят на них с детства. Есть в Люксембурге небольшая русская община и русская православная церковь. Есть большое посольство России, занимающее замок Бегин в северной части столицы. Есть здесь и Пушкинский клуб, где собираются любители русской культуры. Там читают лекции о России, смотрят русские фильмы, изучают русский язык. Есть что-то необычное в облике этой небольшой страны, что-то коренным образом отличающее ее от других европейских государств. Ощущение это возникает от ее многоязыкости, многоукладности ее экономики, многоликости населения, космополитичности ее культурной атмосферы и даже отсутствия пограничных постов на ее границах. Позднее понимаешь причину этого ощущения, ведь Великое герцогство Люксембург – это государство, в котором воплотились и успешно работают все те идеи, которые еще только начинают внедрять в жизнь 25 стран Европейского Союза.
О путешествии в Люксембург рассказывала Наталья Голицына. Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
6 ноября исполняется 190 лет со дня рождения Адольфа Сакса, изобретателя саксофона. Человека бесконечно одаренного. За свою жизнь он запатентовал 35 изобретений. И совершенно неугомонного. Он создавал, усовершенствовал, исполнял, преподавал. Придумывал так же часто, как ссорился и судился. Совсем молодым человеком в 27 лет Сакс выставил в Брюсселе коллекцию из 9 своих изобретений. Комиссия, организованная специально для рассмотрения его музыкальных инструментов, объявила о своем решении присудить Саксу золотую медаль. Однако официальное жюри высказало мнение, что изобретатель для получения такой высокой награды еще слишком молод. Честолюбивый Сакс отказался от предложенной ему компромиссной серебряной медали, сказав, что считает себя слишком старым для такой награды. Последние годы его жизни были омрачены нападками менее удачливых конкурентов и разорительными судебными процессами. Понятно, почему завидовали. Сколько было этих музыкальных изобретений в XIX веке? Саксофоны, батифоны, саксофоны. Придумывали десятками. Настоящий фурор произвел только саксофон. Французы ввели саксофон в симфонический оркестр. Для саксофона писали Дебюсси, Равель, Прокофьев, Берг, Рахманинов. Саксофон стал одним из важнейших инструментов раннего джаза и блюза. Сакс просто не дожил до перерождения своего творения, до его нового амплуа. Это человек проникновенного, цепкого, светлого ума, настойчивый и твердый в любом испытании. Он одновременно математик, акустик, чеканщик, летейщик и токарь. Он умеет и думать, и делать, выдумывает и сам же выполняет, писал Берлиоз об Адольфе Саксе.
Мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Программу подготовили режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.